до тех пор, пока Россия обстреливает Киев, а Киев не отвечает по Москве, выиграть эту войну нельзя. Не приняв еще одной попытки захвата Киева, Путин как бы не может продвигаться в этой войне. Через переговоры эту войну закончить нельзя. Совершенно очевидно, что Запад готовится к войне с Российской Федерацией. Чечня – это первая территория, которая, кстати говоря, отколется от Российской Федерации в результате вот этой вот войны.
Слава Иисусу Христу, дорогие слушатели и глядачи Радио Мария. Приветствую вас на YouTube-канале Радио Мария и приветствую нашего гостя, известного историка Юрия Фельщинского. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день, здравствуйте.
Юрий, ну что, только что мы вошли в 2023 год, и мой первый вопрос очень логичный и просто до нельзя тривиальный. Что вы ждете от этого года именно с точки зрения российско-украинской войны?
Ну, конечно, я от этого года, как, наверное, и все, жду окончания этой войны, причем не просто окончания этой войны, а победы Украине в этой войне. Причем не просто победы Украины в этой войне, а той победы и такой победы, про которую России будет понятно, что она эту войну проиграла. Потому что вот во взгляде на эту войну уже сейчас как бы есть расхождение, да, между тем, как эта война видится из-за пределов Российской Федерации и как эта война видится изнутри России. Вот на данный момент, а этот момент уже давно наступил, между прочим, он наступил, я думаю, месяцев через 6 после начала войны, после того, как стало ясно, что вот эта первая армия, посланная Путиным в Украину, она в лучшем случае забуксовала, а в худшем для Путина уже уничтожена. А вот в этот момент как бы стало понятно, что Россия эту войну проигрывает или, может быть, даже уже проиграла. Но это видение не изнутри Российской Федерации. А изнутри Российской Федерации все, что произошло для российского руководства в этот момент, да, или в эти недели, в эти месяцы, теперь уже, во-первых, они изменили риторику, они сказали, что, ну, знаете, да, мы действительно, дела не очень хорошо идут, но это потому, что мы воюем не с Украиной, которой вообще-то нет, да, а с НАТО. Ну, а если с НАТО, сами понимаете, это, в общем, уже серьезная битва, и уже понятно, что и много времени это занимает, и много людей. А с другой стороны, как бы стало понятно, что война затягивается, да, что вместо исходного блицкрига, рассчитанного, допустим, на то, что, ну, не знаю, через 2-3 месяца уже вся Украина будет не столько, может быть, оккупирована, сколько включена, поглощена Россией, да, то война превратилась в такую в затяжную, в позиционную. Что не страшно, потому что народ в России много, да, мобилизации можно с разного уровня успехом проводить либо время от времени, либо постоянно. Ну, погибла первая армия, там 100 тысяч, бог с ней. Ушла вся как бы предназначенная для мобилизации группа в 300 тысяч человек за границу на следующий день после речи Путина. Бог с ним, других наберем, у нас людей много, да, оружия у нас много, а Запад все равно боится спровоцировать ядерную войну, и поэтому будет нам разрешать как бы разрушать Украину с воздуха, вот сколько мы хотим. И в таком режиме, как справедливо сказал Путин в какой-то момент, мы можем очень долго вести войну. Действительно, если все, что происходит, это как бы планомерное разрушение украинской территории, там построек, мирные жители убиваются, то да, в таком режиме абсолютно, в общем-то, безнаказанно, потому что Путину со своей стороны все равно сколько он теряет, с одной стороны, вот этих вот мобилизованных баранов, да, а с другой стороны, там, вагнеровцев, которых набирают сейчас уже в лагерях, и которых сейчас уже даже Генштаб России называет там, профессионально таким, но словом «штурмовики», да, это никакие не штурмовики, да, это вот быстро обученные уголовники, которых Пригожин по лагерям собрал. Вот да, в таком режиме Путин действительно может вести эту войну сколь угодно долго. Вот и получается поэтому, да, что до тех пор, пока Россия не будет ощущать этой войны, а когда разрушений как бы внутри России нет, люди гибнут, но на людей, в общем, всем плевать, и Россия страна большая, да, все люди из разных регионов надерганы, пока эти похоронки там придут, да еще не про все скажут, да еще кому-то там какую-то компенсацию дадут. Вроде бы как-то мы не видим такого недовольства, да, демонстраций нету, да, протестов нету, не видим мы этого недовольства. Может, оно есть какое-то там внутреннее, конечно, но критической массы оно не набирает и, скорее всего, не наберет. Вот, собственно, в этом проблема. Да? Война, чтобы ее Россия ощутила, должна вестись как наступательная война, а не как оборонительная война. Потому что пока что разрушение происходит внутри Украины. Да? Путин от этого испытывает исключительно наслаждение. Повторяя ему все равно, сколько российских солдат гибнет. А Россия живет своей жизнью. Вот своей абсолютно мирной жизнью. А при этом есть очень важный момент, и на нем обязательно как бы нужно остановиться. Россия огромная страна, но это страна одного города – Москвы. И в России имеет значение, это всегда так было, ну вот как в 1917 году был важен Петроград, потому что тогда столица была в Петрограде. А с тех пор, как говорится, столица уже в Москве, да, с 18 года. Поэтому важно исключительно то, что происходит в Москве. Вся остальная страна может под воду уйти, никто не заметит. Да? А вот Москва важна. Поэтому до тех пор, пока Россия обстреливает Киев, а Киев не отвечает по Москве, выиграть эту войну нельзя. Вот это такая банальная истина. Понятно, почему Киев не отвечает по Москве, потому что у Киева на это нет, как говорится, силы оружия. А нет силы оружия, потому что Запад, который помогает Украине, и спасибо ему большое, дает Украине исключительно оборонительные виды вооружений, потому что он боится спровоцировать Россию на расширение конфликта и, главное, на... Война ведется таким образом, что при всех вроде бы победах украинской армии на земле, да, на своей земле, на украинской земле. Хотя и тут не все как бы гладко, да, потому что из Донбасса пока не получается выбить российские войска, из Крыма пока не получается выбить российские войска. Но при том, что Россия вроде бы забуксовала и не в состоянии уже дальше продвигаться вперед, как минимум, да, эту войну нельзя выиграть, потому что если не наносятся удары по территории противника, ощутимые удары по территории противника, то победить в войне нельзя. Да? А ощутимые удары для России – это удары по Москве. Как это не, как бы не экстремально и не радикально звучит сейчас, да и Москва вроде бы далеко, но это единственное, что может изменить ход военных действий.
То есть без ударов по Москве эту войну никак Украине не выиграть?
Я думаю, что это абсолютно исключено, что нельзя эту войну выиграть, если Россия не чувствует этой войны. А Россия так устроена, что в России единственная как бы болевая точка – это Москва. Единственная.
А в начале нашего интервью, в самом его начале, вы сказали, что ждете победы Украины, но потом... Стали логично говорить, что, ну, судя по тенденциозности, ну, эта победа в этом году не может наступить, потому что нету ударов по Москве. Выходит, по логике, если не будет никаких революционных решений Запада коллективного и Соединенных Штатов Америки, а все вот так вот будет тяни-таскай, то 23-й год, ну, к сожалению, нам викторию не принесет. Правильно я понял ваш ответ?
Ну, вы знаете, год только начинается, и год – это, конечно, очень долгий срок. И психологически мне очень трудно себе представить, что вот эта вот жуткая, кошмарная война, которую Путин развязал, что она, продлится еще год. Мне это, в принципе, очень сложно представить, да? А с другой стороны, если отвлечься от эмоций, ну, хорошо, эта война длится уже почти 11 месяцев. Может ли она продлиться еще 11 месяцев? Ну, наверное, может. Тем более, что не нужно недооценивать количество ходов, которые еще есть у Путина. Да? Во-первых, как я уже сказал, Россия огромная страна. Мобилизационные резервы там серьезные. И российское руководство, безусловно, работает над как бы, мобилизацией и над созданием, и над оснащением новой армии. Я думаю, что это как бы то, что сейчас вот происходит каждый день и достаточно как бы интенсивно, да, максимальные силы на это брошены. Я думаю, что эта армия в какой-то момент будет сформирована. Она при этом может быть не лучше февральской армии 22-го года, это другое дело. Но она, безусловно, будет снова из Беларуси брошена на Киев. И потому что, не захватив Киев, вернее так, не приняв еще одной попытки захвата Киева, Путин как бы не может продвигаться в этой войне. Да? Это вот эффект столицы. Вот эффект столицы в отношении России – это Москва, а эффект столицы в отношении Украины – это Киев. А Путин как бы не может продвигаться в этой войне, не захватив Киев. Да, или уж, по крайней мере, не предприняв еще одну попытку захвата Киева. Ну, а если она не удастся, тогда, типа, будем думать, что дальше, да. Поэтому я думаю, что это то, что необходимо ожидать, что будет сформирована как бы, новая армия, что она будет переброшена снова в Беларусь, потому что оттуда как бы проще всего и короче всего наступать на Киев. И будет предпринята новая попытка наступления на Киев. И это, да, конечно, наверное, первая половина 23-го года. Я думаю, что примерно так. Означает ли это, что война не будет расширена за пределы как бы, Украины? Я не считаю, что это так. Я не думаю, что это так, потому что Путина нужно нагнетать как бы, уровень агрессии, да, вот этот уровень накала. Потому что буксовать, как говорится, это очень невыгодная для него ситуация. В каком-то плане время работает против Украины, потому что Путин разрушает Украину с воздуха. Но в каком-то плане время работает против Путина, потому что все-таки даже не терпению Запада, это неправильное слово, но вот эта логика Запада, что не нужно давать Украине наступательные виды вооружений, она постепенно меняется, она меняется в пользу Украины. К сожалению, Запад слишком медленно движется в этом направлении, но он движется именно в этом направлении. Да? И понятно, что в любой момент может быть принято как бы политическое решение, а это политическое решение для Запада, начать смотреть на эту войну как на наступательную, а не как на оборонительную. И если такое политическое решение будет принято, то тогда Украина начнет получать принципиально другие виды вооружений. Это чуть-чуть рискованное для Запада решение, потому что, повторяю, больше всего на свете они боятся расширения конфликта и ядерной фазы этого конфликта. Но поскольку, как мне кажется, со временем становится понятно, что иначе эту войну нельзя закончить, да? То есть что закончить ее можно, только победив Российскую Федерацию. Потому что вот уже, как говорится, 11 месяцев идет война, и если в начале этой войны у кого-то там, ну, у Макрона, в конце концов, да, например, да даже, может быть, и у Байдена, из самых добрых побуждений, ничего плохого не хочу сказать, была надежда как-то эту войну закончить через переговоры, то чем дольше длится эта война, и тем больше гибнет людей, а тем очевиднее становится, что через переговоры эту войну закончить нельзя. Да? Ее чисто теоретически, можно закончить либо через капитуляцию Украины, либо через поражение Российской Федерации. И поскольку уже всем понятно, причем действительно всем понятно, что Украина не планирует капитулировать в этой войне, независимо от цены, которая платится за как бы, свободу Украины, да, то остается как единственный вариант окончания этой войны как можно более быстрая победа над Российской Федерацией. А победа над Российской Федерацией может прийти только с появлением у Украины наступательных видов вооружений.
В субботу Украина пережила очередной массированный обстрел, может быть, один из самых страшных, хотя немногочисленных. По ракетам там было около 38 ракет. У нас бывали обстрелы и за 100 ракет, но одна из ракет попала в жилой дом в Днепре, и по состоянию вечера понедельника уже больше 40 погибших. Так, и, судя по всему, цифра может, к сожалению, к большущему сожалению, еще подрасти. Логика этой войны по части того, как нам предоставляют новые виды вооружения или умножают те же самые ракеты для «Хаймерса», такова, что после очередного обстрела или очередной бучи нам дают что-то новенькое, более серьезное, сильное, чем мы успешно можем воевать на фронте. Вот у меня такой простой вопрос, но одновременно и сложный. Что должно произойти в Украине и сколько человек умереть, абсолютно невинных, чтобы коллективный Запад и Соединенные Штаты Америки дали нам уже столько раз брошенные «Атакамсы», ракеты дальностью 300 километров и 500, и те самые самолеты F-15, F-16,
Я не знаю ответа на этот вопрос. И, наверное, естественно, что я не знаю его. Я вообще-то не исключаю, что никто не знает ответа на этот вопрос, что в каком-то плане решение подвинуться еще чуть-чуть и дать Украине, ну хорошо, вот теперь давайте дадим им еще и это оружие. Ну хорошо, давайте вот и это дадим, да? Что эти решения, они немножко для всех эмоциональные, в конце концов. В принципе, нужно понимать, я думаю, что на Западе это понимают, хотя не все, может быть, говорят об этом вслух, но я думаю, что военные руководители это понимают точно, политические руководители, ну, у них другая немножко логика, и они в другом, как бы, в другом немножко календаре событий живут, у них там выборы, избиратели, да, у них свои проблемы. Они должны отвечать за вопросы внутренней политики, за экономику, да, а у военных более-менее такая узкая задача, да, поэтому им проще здесь во всем разобраться и все понять. Во-первых, понятно, что западная помощь Украине осуществляется в интересах Запада, а не в интересах Украины. Да? То есть, конечно, как бы так в данном случае совпадает, что это необходимо еще и Украине, чтобы противостоять российской агрессии, но нужно понимать, что Украина сегодня является единственной преградой, да, единственным буфером на пути российской агрессии в Восточную Европу. Вот совершенно очевидно, что то, чему мы стали свидетелями вот последние, да, почти 11 месяцев в Украине, вот все то же самое если бы не Украина, уже сейчас происходило бы в Восточной Европе, да, в Польше и в странах Балтии. И если это, допустим, полякам и балтийцам очевидно на 100%, да, то, может быть, там во Франции и в Германии это не всем очевидно, но это уже многим очевидно, и это становится как бы с каждым днем войны все очевиднее и очевиднее. Другое дело, будем откровенны, что война Российской Федерации в Восточной Европе, это еще не война в Российской Федерации против Франции и против Германии с точки зрения, ну, скажем так, населения Франции и Германии. Да? Поэтому для них эта война еще все равно далеко. Это та причина, по которой со стороны французов и со стороны немцев мы видим некое безразличие. Даже после 11 месяцев, да, войны, к тому, что происходит в Украине. А они, тем не менее, считают, что эта война как бы до них не дойдет, вот в том формате, в котором она сейчас происходит. А вот риск ядерного столкновения есть, а ядерное столкновение уже может непосредственно коснуться их. Да? Поэтому они очень как бы осторожничают. Но понимаете, всем понятно, я думаю, что всем понятно, что уже нет места для переговоров, потому что на них не идет российское руководство и не планирует идти, потому что российское руководство начало как бы свой последний решительный бой, буквально, да, и они играют ва-банк, и у них либо все, либо ничего, да, поэтому они не собираются останавливаться, вот это очень как бы важно понимать, потому что это то, что происходит, но это то, что Запад еще не готов принять. Им все время кажется, что в какой-то момент вот все-таки там Путин увидит, что дела идут на фронте плохо, и что-то пересмотрит, где-то отступит. Да? Появится у него какой-то другой взгляд. Или что появятся какие-то силы в России, которые вот поймут, что Путин завел страну в тупик, и нужно избавиться от Путина и все изменить. Это то, что, безусловно, тоже сдерживает Запад. Но есть еще один момент, я думаю, он есть, хотя о нем уж точно никто не говорит. Совершенно очевидно, что Запад готовится к войне с Российской Федерацией. И что война в Украине, вот еще вот в таком чуть-чуть, как сказать, в оборонительном формате, да, это на самом деле еще и попытка Запада за счет Украины, будем откровенны, что несправедливо, да, за счет Украины выиграть время и подготовиться к неизбежному столкновению с Российской Федерацией, к тому большому столкновению, которое еще впереди.
Вот следующий вопрос мне очень интересно поставить, потому что ответ будет именно такого историка, как вы, который сможет нам четко, что называется, по полочкам разложить. Что происходит в России, насколько эти башни Кремля, они стают более уязвимыми? Смотрите, Российская Федерация начинала войну, где главнокомандующим был Герасимов, министром обороны, понятно, Шойгу. Потом, после неудачного наступления на Киев, говорят, что отстранили Шойгу, он только номинально свою должность возглавлял, да, отстранили Герасимова, он вроде бы тоже номинально свою должность возглавлял, там на его место пришел сначала Дворников, потом Суровикин, а теперь, ну, как будто в том дурдоме в Алисе, стране чудес, опять возвращают Герасимова, говорят, что Путин выписал ему трехмесячный карт-бланш, да, вроде бы, чтобы он за три месяца попытался что-то сделать, там разночтение, что именно он должен сделать, то ли Донбасс полностью забрать, то ли попытаться наступить удачно на Киев, неизвестно, там можно спорить. И вроде бы какой-то вес опять себе вернул Шойгу. кажется, что после Лапина вернули опять-таки еще одного генерала Опального. Они друг друга критикуют постоянно, что-то непонятное происходит с Кадыровым, который каким-то абсолютно невообразимым способом очень серьезно Генштаб критикует. То же самое Пригожин тоже позволяет себе очень многое, которое имеет от Путина, опять-таки, карт-бланш, воевать с Герасимовым. Ну, что-то какой-то бред, который на голову не налазит. Скажите, пожалуйста, это управляемый бред? Если это так, зачем он Путину? И как он пытается за счет этого вот всего хаоса добиться успеха? Почему он считает, что это все как бы хорошо? Да, и насколько это положительно, что вот эти вот башни соприкасаются постоянно в контракт друг с другом, как бы вступают, выгоден для Украины?
Ну, безусловно, план войны исходный провалился, да, а он был другой, ну, там можно с неким уровнем приближения понимать, в чем он заключался, да, но я думаю, что правильно утверждать, что он заключался в быстром захвате Украины, быстром продвижении к Приднестровью, быстрой организации вот такого же типа войны в Молдове, еще более быстрым захватом Молдовы и затем рывком совместными российско-белорусско-украинскими приднестровскими войсками, да, сколько они там наберут с этих оккупированных территорий, в Восточную Европу, прежде всего против стран Балтии, которые, да, члены НАТО. То есть вот на этом этапе, к январю 23-го года, ну, к январю 23-го года Путин вообще планировал быть уже у границ Германии, да, но, конечно, война должна была идти вот по этому вот сценарию. Сценарий этот провалился по той, как бы, единственной причине, что Украина вместо того, чтобы капитулировать, на что рассчитывали абсолютно все, я должен подчеркнуть, не только Путин. Вот то, что Путин на это рассчитывал, это понятно. Но самое удивительное, что на это рассчитывали и французы, и немцы. Американцы, может быть, на это не рассчитывали, но считали, что у Украины просто не будет сил как бы сдержать вот этот вот блицкриг, да, этой армады, сосредоточенной на границе. А вот когда этот блицкриг провалился, да, все оказались в новой ситуации. Все. Путин, безусловно, тоже, да, но в новой ситуации оказались и французы, и немцы, и американцы, да. Понятно, что Польша и страны Балтии вздохнули как бы с облегчением, увидев, что Украина сдержала вот этот вот неизбежный, да, неизбежный натиск, начатый Путиным в феврале 22 года, целью которого, подчеркиваю, был захват в том числе и, безусловно, Восточной Европы до границы с Германией. А французы с немцами, им нужно было достаточно как бы долго перестраиваться, да, потому что в одном случае Украина капитулировала, им как бы делать ничего не нужно. А вот теперь выясняется, что Украина воюет, и вроде бы ей нужно помогать. Да? И поэтому мы и видим столько вот неуверенности и колебаний со стороны, прежде всего, Франции и Германии, да, которые как бы поставлены были в безвыходное положение. Не помогать Украине теперь они вроде бы не могут, да? Хотя все равно им хотелось бы, чтобы эта война закончилась бы как можно быстрее, им все равно каким образом. Да? Вот если американцам не все равно, допустим, каким образом, я так думаю, а уж тем более не все равно полякам, а уж тем более не все равно литовцам, эстонцам и латышам, то французам и немцам абсолютно все равно, каким образом эта война закончилась бы, лишь бы она закончилась бы. Да? Вот это как бы подход Франции и Германии. И он, я думаю, остается при том, что немцы и французы вынуждены участвовать в помощи Украине, он, в общем-то, таким и остается. Да? То есть там, где, условно говоря, нам с вами нужно понять, как сделать так, чтобы Россия эту войну как можно скорее проиграла, там, условно говоря, Макрону важно было понять, может быть, сейчас это уже изменилось все-таки, да, как можно быстрее слить Украину. Да? Но вот слить Украину не получилось, уже это не получилось. Вот в этом, собственно, европейская проблема, да, что эта война, она как бы она стала такой из-за того, что Украина не капитулировала, как все дружно предполагали, а начала воевать за свою свободу. Потому что после 1991 года восточноевропейские государства, освободившиеся от советского ига, в том числе и Польша, в том числе и Прибалтика, в том числе и Украина, поняли, что они вот костьми лягут, но под советское иго, российское иго никогда не вернутся. Да? Это новая ситуация для всей Европы. Реально она, конечно же, поскольку мы видим, что российское руководство не меняет своих внешнеполитических задач, вот ни в чем они не подвинулись после 24 февраля. Да? Они подвинулись только в сроках, что теперь это займет как бы больше времени, и они подвинулись к пониманию, что им придется воевать с НАТО. Я думаю, что это понимание есть. Я думаю, что Путин, как всегда, надеется кого-нибудь где-нибудь чем-нибудь напугать и заставить НАТО не участвовать в конфликте, да, вот, на что-то он как-то надеется. Но я думаю, что это, наверное, даже на это надежды уже очень мало. Значит, соответственно, они нервничают, безусловно, нервничают. Если там сейчас разброд и шатание есть, потому что, конечно, когда бывший уголовник Пригожин набирает заключенных по лагерям и при этом ругает там Генштаб, наверное, это должно раздражать ГРУ. И, наверное, все, что происходит с Пригожиным, должно раздражать ФСБ. Я думаю, что, кстати, то же самое относится к Кадырову. Да? Но они все чувствуют, что по каким-то причинам Путин это позволяет, да? По каким-то своим соображениям. Потому что понятно, что если Путин бы не хотел бы, вот, чтобы все это выливалось в эфир, давным-давно заткнули бы и Кадырова, и Пригожина. Кстати, это и к Стрелкову относится. Наверное, как бы Путин в чем-то, да, теряет контроль. Да. В чем-то, наоборот, постоянно провоцирует общественное мнение и внутри России, кстати говоря, и на Западе, да, чтобы вот этими вот страшилками, потому что медведевские твиттеры, которые со стороны написаны, ну, либо человеком умалишенным, либо сумасшедшим, да, при этом, понимаете, нужно понимать, ну, за Кадыровым хотя бы стоит то, что он управляет Чеченской республикой, без которой российское руководство, без которого справиться бы с ней не смогла. Да? То есть Чечня – это первая территория, которая, кстати говоря, отколется от Российской Федерации в результате вот этой вот войны. Вторая будет Ингушетия, третья будет Дагестан. А Пригожин, ну хотя бы он набрал этих самых бандитов-вагнеровцев, и вроде бы он на фронте нужен, потому что нужно постоянно затыкать ими все дыры. А за Медведем же вообще ничего не стоит, кроме вот его личных отношений с Путиным. Он же просто пустое место. Да? Кстати, это и к Шойгу относится. К Шойгу вообще военным никогда не был. Когда вся эта затевалась история, да, и нужно было поставить своего министра обороны, вот здесь Шойгу своего. Своего – это такого, который ни в чем не противоречит Путину. Вот последнее, что нужно Путину, чтобы во главе российской армии стоял независимый министр обороны, который, не дай бог, не согласился бы с тем, что приказывает сделать Путин. Да? Поэтому идея была поставить во главе армии Шойгу. Значит, сначала его сделали министром по делам МЧС, а потом при МЧС создали какие-то там армейские типа пожарных подразделений, потом под это дело на Шойгу надели, наконец, погоны, и потом эти погоны стали погонами министра обороны. Да? Поэтому Шойгу абсолютно пустое место, и всегда был, и всегда будет. Я бы особо не обращал на него внимания. То, что они сейчас проводят эти рокировки там с Герасимовым, ну, это тоже ни о чем хорошем, конечно, не говорит, да, потому что, вот смотрите, Герасимов был, собственно, тем человеком из пяти, да, Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу, Герасимов, кто принимал решение о вторжении в Украину в феврале 22 года. Либо, например, он был против этого вторжения, что может быть, потому что Генштаб, например, был против вторжения в Афганистан, хотя вторжение все равно состоялось. Либо он был за. Если он был за, то он просчитался как начальник Генштаба, и, конечно, на нем лежит серьезная доля ответственности за все то, что произошло с российской армией. Потому что он-то, в отличие от политических деятелей России и Запада, обязан был знать, что Украина будет сопротивляться. Если он был против, например, и говорил, что российская армия не справится с поставленными перед ней задачами, то вроде бы он прав политически и в военном смысле в отношении прав, но тем не менее он человек, который не верит в победу. И в том и в другом случае возвращать Герасимова как руководителя вот этой вот операции абсолютно бессмысленно. Я не думаю, что это что-то улучшить на фронте для Российской Федерации.
Один военный эксперт в Украине, Петр Черник, он научный деятель тоже, много книг написал. Он такую очень интересную историческую аналогию, может, вы сейчас подтвердите ее или наоборот, сказал, что Россия никогда не выигрывала войны, где у нее не было сильных стран-союзников. Ну, взять хотя бы российско-французскую войну 1812 года. Ей там очень-очень сильно помогали англичане, и ресурсов влили не намного меньше, чем сама Российская империя. То же касается Второй мировой войны. Мы знаем, какой бездонный ленд-лиз. Нам только о таком мечтать пока можно. Советскому Союзу дали Соединенные Штаты Америки. Вот вы что думаете? Действительно ли это так, что Россия, как историк, прошу вас ответить, Россия не может выиграть большую войну, если у нее нету таких доноров для постоянного подпитывания военного потенциала?
Ну, похоже, что это правильное утверждение, потому что, например, Крымская война была России проиграна, русско-японская война была России проиграна, там союзников у России не было. Первая мировая война, ну, союзники у России, в общем, были, хотя поскольку Россия от этих, советская Россия уже от этих союзников отказалась, то она этого, ну, тоже по существу проиграла, да, но тут уже на фоне революции, развала Российской империи, там уже как бы другая немножко история началась. Так что я думаю, что это правильное утверждение. А помощь союзников во Второй мировой войне, да, и в Советском Союзе, как говорится, много писалось и говорилось о блестящей победе Советского Союза и Советской армии, но на самом деле эта блестящая победа была достигнута, во-первых, неимоверно высокой ценой с точки зрения потерь, людских потерь, да, а во-вторых, действительно мы так вполне умышленно, да, советское руководство всегда забывало указывать, какая помощь оказывалась Советскому Союзу в смысле вооружений, она была абсолютно как бы космическая, да, вот, ну, гадать сложно, там, и не, не позволяется историкам, если бы, да, если бы не было этой помощи, но безусловно, во Второй мировой войне как бы Германия, во-первых, воевала на два фронта с союзниками Италии, Японии, и все равно проиграла, да. И это, в общем, должно было бы быть хорошим уроком для Путина, но, повторяю, весь расчет и весь этот военный план строился не на сопротивление, а на капитуляции. И это та причина, по которой Россия оказалась вот в такой вот плачевной ситуации сейчас, да. И она плачевна независимо от того, будем откровенны, как будет проходить эта война. То есть, как бы, с точки зрения Российской Федерации, то, что сделал Путин, для России абсолютно разрушительно. То есть он эту страну угробил. У нее и раньше было очень много проблем. Но, по крайней мере, ну, даже на уровне 2013 года на самом деле Россия оставалась, Россия как бы сумела остаться, ну, рукобожатной, да, в мире в целом. Несмотря на там, Грузию в 2008, несмотря до этого на две чеченские войны, несмотря на вторжение в Украину в 2014 году, тем не менее, как-то вот на такой, по тонкому льду, но Путин сумел разрулить все так, что все-таки и он остался рукопожатным, и Россия как бы осталась рукопожатной. А вот в феврале 2022 года это все закончилось. И, повторяю, независимо от того, как закончится и когда закончится, и чем закончится эта война, Россию Путин угробил.
В нашем первом интервью вы сказали очень интересную теорию свою, что как только Россия подвезет в Беларусь свои ядерные боеголовки, это будет означать, что она уже готова нанести тактические ядерные удары, скорее всего, по трем странам — Украина, Польша и страны Балтии. Недели три назад прозвучала информация с достаточно достоверных источников, что вроде бы подвезли ядерные боеголовки в Беларусь. Я не знаю, вы читали или нет. Но вот когда я эту новость прочел, у меня сердце ёкнуло именно потому, что я вспомнил наше то с вами интервью, там 9-месячной давности, кажется. Как вы считаете, чем это грозит, и рассматривает ли в этом году Путин серьезно вероятность нанесения по этим трем странам, как вы и прогнозировали 9 месяцев назад в нашем интервью, тактический ядерный удар, или же с повестки дня эта незавидная перспектива снята?
Я не думаю, что она снята. Значит, информация о ядерном оружии, собственно, пришла к нам лично от Лукашенко, который после визита Путина последнего в Минск заявил о том, что на белорусских самолетах будут устанавливаться специфические боеприпасы. Специфические боеприпасы – это ракеты с ядерными боеголовками. И кроме этого, на политическом уровне было заявлено, что Россия и Беларусь начинают сотрудничать в области космоса и в ядерных проектах. Да? Поэтому я считаю, что нам достаточно было сказано о том, что Россия планирует перебросить или уже перебросила ядерное оружие в Беларусь. Напомню, что еще в марте, вскоре после начала войны, Лукашенко вывел Беларусь из безъядерного статуса. Не то, что этот формальный момент кого-то волнует, но тем не менее формально он открыл себе дорогу к возвращению, как он сказал, того оружия, которое было забрано из Беларуси в 1994 году, когда Беларусь как бы перестал быть ядерной державой в обмен на подписанный Будапештский меморандум, гарантирующий независимость Беларуси. Да, это вот был тот самый меморандум, который гарантировал еще независимость Украины. И, как мы знаем, этот меморандум, в общем-то, можно было в унитаз спустить с тем же успехом. Я считаю, что достаточно много уже сказано всеми и Лукашенко, и российским правительством для того, чтобы Запад наносил превентивный удар по Беларуси. И это снова нас выводит на вот наступательные виды вооружений, потому что пока что Украина не имеет права по договоренности с союзниками наносить удары по Беларуси, а Беларусь является воюющей против Украины страной. Я как бы понимаю, что белорусские вооруженные силы государственные формально или реально не воюют на территории Украины. Но все то, что делает Беларусь для Российской Федерации, достаточно для того, чтобы считать Беларусь воюющей страной. Беларусь предоставила свою территорию, Беларусь помогает как бы формировать российскую армию на территории Беларуси для наступления на Киев, и никаких тут изменений как бы положительных для Украины нет. А с другой стороны, Лукашенко диктатор, он проиграл выборы, он нелегитимный правитель. Мы знаем, что там все оппозиционеры либо в тюрьмах сидят, либо за границу выжатые. Мы знаем, что белорусские военные подразделения уже воюют в Украине на стороне Украины. Я, конечно, считаю, что на их базе необходимо формировать белорусскую дивизию. И я считаю, что в отношении Беларуси, опять же, Украина должна перейти от тактики, я даже не знаю, такой нейтрального отношения к Беларуси, к наступательной. И в этом нет ничего неправильного, в этом нет ничего удивительного, и есть много исторических примеров, далеко не нужно ходить, Вторая мировая война, освобождение как бы, Германии от гитлеризма началось с высадки союзников в Италии и во Франции, а не с высадки союзников в Германии. Да? Поэтому я не вижу ничего ни с военной точки зрения, ни со стратегической точки зрения, ни с геополитической точки зрения. Я не вижу ничего неправильного в том, чтобы открывать фронт, белорусский фронт.
Андрей Ларионов сказал, что Украине стоит в ближайшие месяцы ожидать нового массированного наступления России на Украину, в котором будут принимать участие от 600 до 700 тысяч российских оккупантов, и их вооружение будет даже сильнее, чем было 24 февраля минувшего года. Меня больше даже удивила не цифра мобилизированных, да, потому что мы знаем, немало удалось собрать по России так называемых чмобиков. Меня удивило больше то, что Илларионов именно подчеркивает, что у России осталось, дескать, очень хорошее оружие, которым они могут более эффективно выпаливать украинские земли. Насколько вы согласны с бывшим советником Путина?
Ну, смотрите, Советский Союз, а потом Россия была вторым после Соединенных Штатов экспортером оружия. А поэтому количество производимого там оружия как бы большое. Мы видим, что это оружие как бы реально стреляет, ездит, летает, взрывается, да, то есть вот все такие легкомысленные немножко расчеты на то, что в России ни один танк с места не сдвинется и ни одна ракета не вылетит, они оказались неправильными, да, и как мы видим, до сих пор у России есть ракеты, да, которыми она может наносить удар по Украине. Поэтому я бы не рассчитывал на то, что в России закончится оружие, скажем так. 600-700 тысяч мобилизованная армия, я думаю, что это некое преувеличение. Я думаю, что такой армии, скажем так, до конца первого квартала этого года Россия точно не сможет сформировать. Как я понимаю, мобилизационные ресурсы общие России порядка 2 миллионов, но это теоретическая как бы цифра. И я, то есть я не думаю, что мы говорим об армии 600-700 тысяч. Я думаю, что мы говорим об армии, допустим, в 300 тысяч, а реально в 200 тысяч. Но, тем не менее, это тоже очень большая армия. И безусловно, нужно ожидать новой волны, как бы нового наступления на Украину. Я не думаю, что со стороны Донбасса, я не думаю, может быть, что со стороны Крыма, там как бы с юга, да, там, наверное, все останется вот в том позиционном формате, в котором это происходит сейчас, а вот наступление на Киев стопроцентно нужно ожидать, безусловно. И как это ни странно звучит, но это вот к разговору о повышении градуса агрессивности. Как это ни странно звучит, но я не исключаю, что эта же самая армия, опять же, из Беларуси, если Запад второй раз позволит сосредоточить российскую армию в Беларуси, потому что один раз это уже было позволено, и мы знаем, чем это закончилось. Это закончилось наступлением в Украину в феврале месяце, 24 февраля. Я не исключаю, что эта же армия одновременно может начать военные действия против стран Балтии. Хотя это вроде бы кажется неким безумием, поскольку страны Балтии входят в НАТО, и тем не менее я не исключаю, что это то повышение уровня агрессии, на который Путин пойдет. Потому что сухопутной армии у НАТО как не было, так и нет на сегодняшний день. Они, конечно, как бы готовятся, да, и предпринимают какие-то шаги к увеличению численности этой армии. Например, на мадридской встрече руководителей НАТО было принято принципиальное решение об увеличении армии быстрого реагирования, вернее, сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч. И это серьезное увеличение, как бы это правильное увеличение, но это все занимает время, и пока что этих 300 тысяч как бы нет. Да? Хотя через год, через два они будут, и Путин тоже это знает. Да? То есть если, поскольку не изменились цели российской внешней политики, и поскольку они все равно заключаются в захвате Европы, ну, по крайней мере, на начальном этапе Восточной Европы, то в этом плане с точки зрения военной Путину правильнее начинать эту атаку, как говорится, сегодня, а не ждать года или двух, да, потому что через год, через два ситуация может кардинально измениться и не в пользу Российской Федерации. Поэтому еще одна причина, по которой я считал бы, что в интересах Запада, конечно, в отношении Беларуси, как плацдарма для российского вторжения в Восточную Европу, в том числе и нового вторжения в Украину, нужно действовать превентивно. Может оказаться, что с военной точки зрения на данный момент для этого не нужны, я имею в виду для действий против Беларуси, не нужны войска НАТО, а достаточно полка Калиновского, да, на базе которого там можно создать дивизию, наступательное оружие, которое может быть передано Украине. Но повторяю, абсолютно все, вот любой наш сценарий, который мы обсуждаем, все равно упирается в наступательные виды вооружения для Украины и в политическое решение западных союзников Украины, позволяющее Украине наносить удары по территориям противника, по Белоруссии и по России.
Последний очень краткий вопрос. Этот год, ну, с нашего разговора, мне показалось, будет более кровавым, чем предыдущий.
Я искренне надеюсь, что нет. Я искренне надеюсь, что нет, потому что, опять же, как-то психологически кажется, но что куда уж более куда уж кровавее, да, если не будет задействовано ядерное оружие. При этом вы как бы упомянули так немножко в общих чертах. Речь идет конкретно об использовании ядерного оружия России против Украины и Белоруссии против Польши и Литвы. Да? То есть я не думаю, например, что стоит вопрос о нанесении ядерного удара из Белоруссии по Украине, да, потому что в этом нет необходимости, потому что Украина не является членом НАТО, и руководители НАТО уже, в общем, сделали, может быть, там неосторожное и неправильное, но тем не менее сделали заявление о том, что в случае нанесения ядерного удара по Украине из России, да, ядерного ответа, вообще ответа по Российской Федерации не будет, поскольку Украина не является членом НАТО. Ну, это, собственно, мы и знаем, да. Вот. Ну, да, конечно, можно ожидать, вот вы все спрашивали, что должно произойти, чтобы Украине начали давать наступательные виды вооружений. Ну, я уж не знаю, может быть вот это и есть там та самая, в кавычках, красная черта, но я считал бы, что дожидаться этого не стоит и неправильно, и что такую цену как бы платить за то, чтобы получить наступательные виды вооружения, точно неправильно, это не в интересах Украины. А в интересах Украины, конечно, работать со своими союзниками, ну, что я уверен, украинское руководство делает, и двигать их все дальше и дальше и дальше и дальше в сторону того неизбежного, что все равно произойдет. Это только вопрос времени.
Наша победа.
Ваша победа, безусловно.
Историк Юрий Фельдштинский, ведущий Иваницкий Сергей, программа «Резонанс» на хвилях радіо «Марія». Підписуйтесь, ширте в своїх соціальних мережах, ставте уподобайки и дивіться наш YouTube-канал. Юрий, спасибо огромное за интересную беседу.
Спасибо вам.